Итак, уважаемые слушатели, сегодня в эфире я, Дмитрий Терехов, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Журналисты России». И сегодня мы начинаем большой цикл авторских программ под условным названием «Промывка мозгов», посвященных теории и практике информационной войны. Вести этот цикл буду я, как автор его. Сегодня у нас вводная передача. Тема эта необъятная, ее, к сожалению, невозможно осветить в рамках одной передачи. Поэтому мы будем последовательно каждое воскресенье с 14 до 15 часов входить в эту очень интересную и очень важную тему, которая, думаю, что привлечет ваше внимание и заставит вас задуматься о вашем бытие. Что это за тема информационная война и почему она сейчас так актуальна? Многие путают понятия пропаганды и информационной войны. Сразу следует сказать, что это разные, хотя и частично пересекающиеся понятия. Дело в том, что пропаганда в основном обращается к разуму человека и воздействует на его логику открыто. Я подчеркиваю это слово «открыто». То есть старается в меру силы возможности переубедить человека, заставить его забыть свои старые убеждения и поверить в какие-то новые, которые нужны пропагандисту. Это опасное оружие, но не идущее ни в какое сравнение с методами информационной войны. А что ж такое информационная война? Информационная война по большей части обращается не к разуму, а к подсознанию человека и воздействует на него скрыто. Я подчеркиваю, если пропаганда воздействует на человека открыто, то информационная война воздействует на него скрыто. То есть таким образом, что человек даже не подозревает, что подвергается сознательному информационному перепрограммированию. Именно вследствие этой особенности информационная война – это оружие 21 века, оружие будущего, в сравнении с которым ядерное или термоядерное оружие, не говоря уже об обычном, это просто детские игрушки. Могут спросить, а почему же это так? Как же это вообще возможно? Ведь, казалось бы, ядерное оружие обладает такой чудовищной поражающей силой. Все испепеляет, заражает радиоактивностью на своем пути. Да, это, конечно, так. Но, во-первых, ядерное оружие уничтожает и делает непригодным для использования все подряд без разбора, включая самый ценный ресурс людей, а также все материальные блага и средства, что неэкономично с точки зрения нападающего. Зачем, собственно, уничтожать все, когда значительную часть того, что имеет противник, можно еще использовать, в том числе и людей. Но это еще было бы полбеды. Гораздо неприятнее то, что, несмотря на такую мощь поражающих факторов ядерного оружия, подготовленный противник вполне может уцелеть и даже нанести ответный удар. Он может спрятать часть своих ресурсов и оружия глубоко под землей, рассредоточить население на огромной территории. Напомню, что наша страна, например, занимает 1/6 часть земной суши. То есть есть где спрятать и есть где рассредоточить. Применяет различные средства защиты, может спрятаться под землю и так далее, и так далее. Мы не будем углубляться в рассмотрение достоинств и недостатков ядерного оружия, скажем только одно, что главный его фундаментальный недостаток, как и любого средства открытого ведения войны, заключается в том, что противник понимает и четко осознает, что против него совершаются враждебные действия. То есть, понятно, когда вы вот сейчас самолеты там бомбят Ливию, то трудно себе представить, что ливийцы не понимают, что против них совершается акт агрессии и убийства. И, соответственно, они уж никак не могут питать любви к нападающему на них противнику. А раз человек понимает, человек или целый народ, а нас, в общем-то, в основном все-таки война, информационная война направлена не против отдельного человека, а против целых народов и целых стран. Так вот, если народ или отдельный человек понимает, осознает, что против него совершаются враждебные действия, он будет сопротивляться, уклоняться, наносить ответные удары. А какая же главная особенность информационной войны? А главная особенность информационной войны заключается в том, что противник не осознает, что против него ведется война на уничтожение. Вот это важнейший фактор, ибо информационная война ведется в скрытной форме. Более того, в ряде случаев противнику удается убедить в том, что те или иные действия совершаются ему во благо. И даже еще более, заставить самому участвовать в действиях, ведущих к его гибели. Казалось бы, это противоестественно. Как это может быть? Заставить меня или целый народ, тем более, совершать действия, которые приведут к моей гибели. Но это парадокс только на первый взгляд. На самом деле, сделать это очень и очень просто. И в истории, ну, особенно наглядно это было в 20 веке, такие действия совершались многократно против разных народов и совершаются сейчас, в данный момент. В том числе, кстати, против нашего народа. Знаете, есть различные методики, которые позволяют подтолкнуть человека к самоубийству. А здесь разработаны методики, которые позволяют подтолкнуть к самоубийству целые народы, или целые страны, или целые даже континенты. Причем таким образом, что люди начинают действовать с энтузиазмом, с огромным энтузиазмом. И самое главное, что мы сказали, что вот от ядерного оружия можно спрятаться, от ядерного оружия можно зарыться в землю, там, защититься какими-то защитными средствами, а от себя-то не спрячешься. Когда человек сам начинает участвовать, помогать противнику себя уничтожать, или даже вообще брать на себя основную роль в самоуничтожении, то, конечно, он обречен, потому что от себя, еще раз повторю, от себя не спрячешься. Поэтому главный принцип информационной войны заключается именно в том, чтобы подбросить человеку или целому народу такую стратегию, которая ведет его к самоуничтожению. Только конечная цель, конечно, должна быть скрыта от человека или целого народа, подвергающегося воздействию. А промежуточная цель должна выглядеть очень привлекательно, чтобы человек или целый народ начали реализовывать эту замаскированную программу самоуничтожения с огромным энтузиазмом, с радостью, с уверенностью, что они делают доброе, полезное и благородное дело. И даже с уверенностью, что человек совершает, отдельные люди совершают мужественные поступки, даже подвиги. А в конце, когда перед подвергающимся информационной обработке народом откроется край пропасти, в которой ему предстоит упасть безвозвратно, и он поймет, что его обманули и направили всю его энергию на самоуничтожение, ничего уже изменить будет нельзя. Впрочем, все это я рассказал только в качестве вводной части. Значит, еще раз повторю, тема эта очень большая. Просто для вводной части нужно было некоторое понимание того, что представляет себя информационная война и в чем ее громадная угроза, которую она таит в себе. Позже мы в следующих передачах будем очень подробно рассказывать об этих методиках информационной войны. А пока вам, уважаемые радиослушатели, достаточно запомнить главное. Два фактора. Информационная война ведется, как правило, в скрытой форме, таким образом, что объект воздействия даже не подозревает, что подвергается обработке. Во-вторых, все действия по нанесению ущерба противнику возлагаются на него самого. То есть противник должен уничтожить или наносить себе повреждения сам, думая, что он делает этим полезное и даже благородное дело. Вот это два главных принципа и фундаментальных принципа информационной войны. А теперь нам надо понять, в чем же актуальность данной темы. Почему мы затеяли целую серию таких программ, не одну даже программу, а большую серию программ. Мы будем приглашать сюда ведущих специалистов по пиару, ведущих специалистов по информационной войне, психологической войне. Они будут рассказывать опыт, делиться с вами этой информацией. То есть это большая тема. Почему она так актуальна? Ну, во-первых, надо отметить, что информационная война – это такое же оружие, как и автомат Калашникова. Она теоретически ничем от автомата Калашникова не отличается. То есть, если такое оружие попадает, скажем, как автомат Калашникова, попадает в руки чеченскому террористу, то она становится оружием разрушения и убийства. А если она попадает в оружие в руки к русскому спецназовцу, то она становится средством защиты десятков, сотен или даже тысяч людей. Точно так же с информационной войной. В руках врага она становится страшным средством разрушения, а в дружественных руках – средством защиты. Защиты иногда миллионов людей. Потому что у информационной войны есть одна важная особенность. Если противник, объект воздействия информационного осознал, что он подвергается зомбирующей пропаганде, скрытому воздействию, если он только это понял, все эти чары тут же развеиваются, как утренний туман. Они становятся совершенно бесполезными. Надо только, чтобы он осознал вот этот главный фактор, что его подвергают информационному воздействию. В этом состоит слабость информационной войны, в этом же состоит ее сила. Во-вторых, информационная война, в отличие от автомата Калашникова, упомянутого нами выше, может использоваться во вполне мирных сферах деятельности, например, в рекламе, в экономической деятельности, или в тех же избирательных кампаниях, в продвижении тех или иных идей, или в защите от продвижения тех или иных идей. То есть это средство, с которым на самом деле, с информационной войной, каждый из вас сталкивается каждодневно и повседневно, в повседневной жизни. Никто как бы не обращает на это внимания. Реклама – это разновидность информационной войны. Просто есть довольно упрощенные формы рекламы, которые, так сказать, воздействуют, опять же, как пропаганда воздействует на логику, на разум человека. А есть сознательно изящные формы рекламы, которые воздействуют на подсознание и которые зомбируют человека таким образом, что он не может просто не покупать тот или иной товар. То есть не следует думать, что информационная война – это какое-то средство, которое используют только военные, что оно применяется только во время войны. Вообще, особенность информационной войны заключается в том, что она применяется всегда и непрерывно. Просто вот повседневно. Вот в рекламе она каждый день, с утра до ночи, на всех средствах массовой информации, которые вам доступны. Там, где идет реклама, вы в той или иной степени подвергаетесь воздействию информационной войны. Ну, коль мы заговорили об избирательной кампании, то сам Бог велит нам вспомнить, что скоро начинается весьма важная избирательная кампания по выборам в Госдуму, которые состоятся 5 декабря этого года. И еще более важная избирательная кампания по выборам президента России, которые пройдут в марте 2012 года. Причем президент будет избран на этот раз на 6 лет, а не на 4 года, как это было в недалеком прошлом, в последней избирательной кампании. А 6 лет – это очень большой срок. За это время можно очень многое сделать как для улучшение жизни всех граждан России, всего русского народа, так и наоборот, за этот срок вполне можно похоронить нашу страну. Поэтому от этих выборов зависит очень и очень-очень многое. Так что вы должны понять, уважаемые радиослушатели, что в ближайшее время вы будете подвергаться все более и более интенсивному воздействию методами информационной войны. Впрочем, не надейтесь, что раньше вы этого избегали, как я сказал, в экономике это вообще идет постоянно на постоянном этапе. В политике, собственно говоря, подготовка к этой избирательной кампании началась в концентрированной форме уже больше года назад. Когда была, например, объявлена в интернете и в других СМИ кампания, например, «Россия без Путина». Это была такая форма информационной войны. Поэтому, собственно говоря, вы уже, как минимум год подвергаетесь концентрированному информационному воздействию. Особенно те из вас, кто не только слушает радио, но и посещает интернет, потому что сейчас центр тяжести информационной войны сместился в интернет, отчасти в основные такие средства массовой информации, в первую очередь на телевидении. А в неконцентрированной форме вы подвергались информационному воздействию всегда. понятно, что в связи с этими избирательными кампаниями вам будут настойчиво внушать враги нашей страны и нашего народа, чтобы вы сами, я это подчеркиваю, сознательно уничтожили еще раз, как это было совсем недавно, в 91-92 году, собственную страну, пустили ее по миру, разрушили собственное хозяйство, экономику, вооруженные силы, науку, и сделали это с энтузиазмом, думая, что вы делаете полезное дело для всего народа. Вот это была такая вводная часть, посвященная теме информационной войны. Я еще раз повторю, подробности мы будем развивать по разделам в последующих передачах. Сейчас я просто хотел дать общее представление об этом очень опасном явлении. Очень опасном, потому что она как змея невидимо влезает, вот как радиация, она влезает к вам под кожу и делает свое разрушительное воздействие, вы этого не осознаете, даже не чувствуете. Почему люди, кстати, боятся радиации? Они боятся именно того, потому что она невидима, она не чувствуется, у нее нет запаха, у нее нет света, у нее нет ничего. Только счетчик Гейгера может зафиксировать радиоактивный фон, и что вы подверглись излучению. А, к сожалению, в информационной войне нет, не изобретено до сих пор такого счетчика Гейгера. И просчитать вот эти средства воздействия совершенно невозможно. Вы должны научиться, вы, уважаемые радиослушатели, все должны научиться думать сами, своей головой, сами распознавать эту скрытую угрозу и сами понимать, какими способами на вас воздействовать. Ну, вот для того, чтобы вам помочь в этом непростом, прямо скажем, деле, мы и затеяли серию этих программ. Прежде чем продолжить наш эфир, я напомню еще раз, что, значит, мы начали серию передач под общим названием «Промывка мозгов» или «О том, как манипулируют миллионами людей». Веду эту передачу я, Дмитрий Терехов, и телефон наш в прямом эфире 629-08-73. Повторяю, 629-08-73. По ходу передачи вы можете задавать вопросы и делать какие-то комментарии. А пока продолжим. Итак, мы коснулись того вопроса, что в ближайшее время нас ожидают очередные очень важные выборы. А что такое выборы? Фактически нас долгое время... Ведь, собственно говоря, информационная война самым непосредственным образом связана с таким понятием, как демократия. А демократия... Вот давно уже утвердилось в мозгах людей, что демократия – это что-то положительное. Это что-то такое очень хорошее и доброе, когда народ сам управляет своей судьбой. В отличие от таких злобных тоталитарных обществ, которые были у нас, например, там, в сталинские времена, когда злодей Сталин прямо навязывал нам всякие злодейские свои идеи, составлял нас жить по своим законам, а мы ничего не могли делать, мы только, забившись под стол, дрожали мелкой дрожью. И вот давайте поговорим о важнейшей составной части, вернее, скажем, не составной части, а фоне, на котором наиболее идеальным образом можно применять методы информационной войны, а именно о демократии. О демократии как о системе власти. Что такое демократия? Мы избираем то губернатора, то мэра, то пэра, то не знаю кого, там, вплоть до начальника ЖЭКа. Или нам предлагают, вот, например, избирать начальников милиции, как в Америке избирают шерифов. И все очень радуются, кричат, давайте мы будем избирать шерифов или там начальников милиции. И зачем это все нужно? Чтобы эти люди от нашего имени управляли нашей страной. Чтобы они нас защищали от горя, напастей. У нас же демократия. Мы здесь все самые главные начальники. Мы, в смысле, народ россиянский. И выберем, кого захотим. А кого не захотим, так и не выберем. Так пусть и знают. С нами не забалуешь. Мы здесь все решаем. Наверное. Вот это здесь ключевое слово «наверное». А действительно, кто на самом деле все решает? В чем суть понятия демократия? Ну вот, начнем потихоньку этот важный вопрос. Идея организовать дело так, чтобы люди думали, что они сами себе избирают власть, и что они могут посредством выборов на эту самую власть как-то влиять, появилась относительно недавно, в веке XVIII. Тогда, когда еще все было относительно чисто и светло. Нет, конечно, выборы бывали и раньше. Кто-то может припомнить всякие там греческие полисы, Спарту, Афины и прочие там Коринфы и Микены. Это ведь они придумали и само словечко «демократия». Но все дело в том, что древние греки демократию придумывали для себя, а не для того, чтобы дурить другие народы. И потому демократия у них была настоящей, всамделишней. В том смысле, что свободные люди избирали себе свободных вождей. И никто ими из-за занавески не манипулировал и людьми, и вождями. Хотя, наверное, и там было не все гладко. Но возникает вопрос, вот когда мы говорим о греческой демократии классической, то, как правило, от нас ускользает очень важная деталь. Там была так называемая прямая демократия. А что такое прямая демократия? Прямая демократия – это система власти, при которой все, облеченные избирательным правом, знают друг друга лично. И всех избираемых они знают лично. И все общие проблемы для них являются более или менее понятными. Вот, скажем, маленький город-государство, там, Афины. Значит, реальных избирателей там было, ну, от силы 3000 человек. Потому что рассматривались не все, конечно, жители Афин, а только свободные жители Афин, только владельцы собственности, только главы семейств. То есть были какие-то там избирательные цензы. В результате на площади Афинской на выборы стратегов, например, собиралось 3000 человек. Причем практически все эти 3000 человек знали друг друга, все друг друга знали лично. И кого они избирают в стратегии, они тоже прекрасно понимали лично. Сейчас же, кстати, эта форма прямой демократии тоже имеет место быть, она может применяться в маленьких коллективах. Кстати сказать, основа этой формы управления – это так называемое местное самоуправление, или, говоря традиционным языком России, это земство. Вот земство идеально подходит для демократических форм управления. Хотя тоже демократия даже в прямом исполнении имеет тоже свои подводные камни, но все-таки при малых коллективах людьми манипулировать достаточно сложно. Тем более, если реально избирателю предлагается человек, которого он лично знает, которого, причем знает не один день, а с ним живет бок о бок много лет, знает уже, он зарекомендовал себя и так далее, и так далее. Как только коллектив становится больше, вот нескольких тысяч человек, выходит за рамки малого коллектива, вы уже просто физически не можете использовать этот метод прямой демократии, вы вынуждены использовать метод представительной демократии. То есть, собственно говоря, все, что мы будем в дальнейшем говорить, относится не к прямой демократии по преимуществу, а именно к представительной демократии. То есть, к той самой демократии, которая подразумевает ступенчатое избрание представителей. То есть, народ избирает депутата, либо от очень больших количеств народа. Вот сейчас, например, депутат избирается... Государственная Дума избирается в России от 200 примерно тысяч человек в среднем, за исключением некоторых национальных республик, где он избирается от малых групп людей, там, вот, скажем, там, в малых республиках бывают случаи, когда депутат избирается от 25 тысяч человек, что само по себе является формой неравенства. Но это ладно, сейчас мы не будем углубляться в эти детали. Итак, мы поняли смысл, что представительная демократия принципиально отличается от прямой демократии. Так вот, идея современной демократии в ее современном значении возникла именно в 18 веке, в эпоху Просвещения. До этого тоже в Англии и Голландии кто-то кого-то избирал, но никто не додумался, что людьми можно манипулировать из-за кулис. И так повернуть дело, что они будут думать, что они сами пришли к тем мыслям, которые на самом деле им были аккуратно внушены кто-то со стороны. Конечно, не сразу Москва строилась, в смысле, не сразу демократия развивалась, углублялась. Сначала были только робкие попытки, я бы даже сказал, позывы к истинной демократии. А все по науке стали делать относительно недавно, после Второй мировой войны. То есть, по-настоящему вот методы информационной войны начали применяться после 1945 года. Почему, я сейчас объясню. А виноваты во всем проклятые китайцы. То есть они не вообще проклятые, а в данном конкретном контексте. Это они первые заметили интересный факт. Когда китайцы охраняли большие массы пленных американских вояк, а мы напомним, что в ходе Второй мировой войны Америка пыталась оккупировать Китай, высадил там огромный контингент войск, который потерпел, как и большинство американских акций, сокрушительное поражение, огромное количество американских вояк оказалось в плену. Так вот, китайцы, охраняя пленных американских вояк, заметили одну интересную особенность, что в любом достаточно многочисленном коллективе людей всегда имеется 5% активных лидеров, которым все не имется и тихо не сидится. В случае с пленными эти 5% все норовят сбежать, а заодно и охране рога пообломать. А вот если этих 5% активных лидеров выявить, изолировать, то остальных пленных можно вообще не охранять. Поразительный, казалось бы, факт. 95% людей численностью любого коллектива без лидеров никуда не денутся. Вот этот факт заметили китайцы, а потом приняли в первую очередь на вооружение американцы. Вот отсюда и пошла научно обоснованная теория демократии как системы. Суть ее заключается в чем? За 5% активных лидеров, или как их обозначил один публицист современный, возбуждающихся, мы будем тоже использовать этот термин, следует строго приглядывать, и если что, их тихо и аккуратно изолировать. А остальные 95% подлежат искусственному манипулированию, внушению и оболваниванию посредством этих довольно нехитрых приемов. Ими можно управлять из-за занавески. Причем управлять так, что они думают, что сами все решают, по своему разумению. Вот это и есть настоящая демократия. То есть не следует думать, что теория манипуляции – это отход от демократии. Так и было задумано с самого начала. Только законченные формы данная теория приобрела не сразу, а только в наши дни. Причем главный фактор заключается в том, что раньше не существовало таких мощнейших средств манипуляции огромными массами людей, как, например, телевидение. А с помощью одних газет манипулировать сложно, тем более в тех странах, где часть населения попросту безграмотна. Кроме того, в иерархически построенных традиционных обществах народу сознательно не дают слишком сильно влиять на процесс управления государством. Поэтому там и манипулирование народом в значительной мере обессмысливается, а манипулирование направляется в основном на правящую элиту. Вот. Сейчас у нас звонок. Мы сейчас примем звонок, а потом продолжим. Пожалуйста, слушаем вас.
Здравия желаю, Сергей Борисович.
Тревожный. Здравия желаю.
Маленький, так сказать, к вашей ранее прозвучавшей информации маленький комментарий, потом вопрос.
Да-да.
Значит, когда вы формулировали демократию в древние времена и сейчас, значит, вот не определили, кто был тогда, входил в понятие народ более четко, то есть кто был гражданином, и насколько рабы и обслуживающий персонал ниже плебеев не входили в понятие народ. Теперь понятие гражданина тогда и сейчас не определили. Так вот, есть такая информация, что Глеб Павловский еще в 92-м году в журнале «Россия. Век 20 и мир», по-моему, так он назывался,
да,
определил такой понятие гражданина и представителя народа. Это собственник с доходом не менее $1 миллиона. Так вот, Это вот в части демократии, тогдашней и нынешней. Теперь относительно того, что нам скрыто предлагают сейчас, требуя России без Путина, мы тем самым якобы манипулируемы и призываем, участвуем в соразрушении второй раз государственности. Так вот, вопрос. Насколько можно подтвердить источниками, что в период с 92 по 96 год в северо-западном регионе органами прокуратуры было возбуждено 6 уголовных дел по Ленинграду, по мэрии, и там в качестве обвиняемых и свидетелей фигурировали два человека, удивительно похожие своими фамилиями с нынешним действующим премьер-министром и президентом страны, то есть Путиным и Медведевым. Спасибо за ответ.
Значит, по поводу первой реплики насчет гражданства. Ну, я не хотел, собственно, углубляться в детали определения гражданства во времена там древних Афин, Коринфов и Микен. Я в двух словах сказал, что, в принципе, тогда гражданами признавались только состоятельные люди, только те, кто, отцы семейств. То есть был целый ряд избирательных цензов. Кстати, это, вообще-то говоря, правильно. Я не считаю, что, например, тогда совершенно понятно было, что в число граждан не входили рабы, наемные работники и так далее, и так далее. Или женщины, например. По нынешним временам это противоестественно, но тогда у вас считалось это правильно. Я, в общем, даже и не думаю. Вообще, система избирательных цензов должна быть. Значит, насчет вашей реплики, насчет там, что Глеб Павловский сказал, что гражданами России являются только те, кто обладает доходом в миллион долларов, это, я не знаю, я не слышал этого, этой его фразы, но даже если он это сказал, это совершенно расходится с представлениями методов информационной войны, потому что как раз методы информационной войны заключаются в том, чтобы воздействовать на широкие массы населения, а не только на тех, кто обладает одним доходом в миллион долларов. Кстати сказать, мы потом будем об этом отдельно говорить, методы информационной войны различаются в зависимости от того, на кого они направлены. То есть на простой народ используются одни методы, на малоимущие слои населения еще разновидность какая-то особых, на средний класс другие методы, на людей, вот, которых вы выделили с доходом в миллион долларов там и выше, это тоже объект воздействия, они же тоже часть народа, как вы их, как ни крути. Значит, ну, просто на них используются совершенно другие методы воздействия, они, в принципе, ничем не отличаются. Ну, а насчет вашей саркастической реплики по поводу уголовных дел, там, возбужденных в 90-е годы, ну, во-первых, я этого не знаю, насколько это все достоверно. Во-вторых, даже если бы это было достоверно, к данному вопросу это не имеет никакого отношения. Значит, напомним, что вот у нас православная радиостанция, и в основах православия говорится, что даже если человек допускал какие-то ошибки, это совершенно не значит, что он на вечные времена погубил свою бессмертную душу. Он может быть прощен и Богом, и людьми. Самое главное. Значит, поэтому я не хочу вдаваться в эти подробности, но я подробнейшим образом расскажу потом о смысле. Я сейчас, когда упомянул об этом факте насчет кампании России без Путина, это просто была такая вводная часть, о которой мы потом будем говорить очень подробно, с разбором всего по косточкам. И если вы будете дальше слушать нашу программу, вы поймете, насколько эта кампания носит разрушительный характер для всего общества. Насколько она в чистом виде. Но сейчас я не хочу втягиваться в эту дискуссию. Если кто-то из других слушателей будет будет задавать аналогичные вопросы. Сейчас я на них отвечать не буду. Как только мы дойдем до разбора подробных методов, иначе мы просто собьемся с последовательного изложения событий и потеряем некую нить разговора. Поэтому, еще раз повторю, мы перенесем этот разговор конкретно о Путине. Собственно говоря, вообще мы сейчас говорим не конкретно о Путине и не конкретно там, о Медведеве там, или о ком-нибудь еще. Мы говорим вообще в принципе о том, как нами манипулируют и как нас заставляют уничтожать собственную страну. Причем делать это так, что мы думаем, что мы делаем полезное дело для себя и страны. Более того, мы считаем себя героями, когда выступаем и делаем аналогичные заявления. У нас еще один звонок. Примем его, слушаю вас.
Сергей Борисович, немножко меня опередил, я вот за это хотел зацепиться, а вы говорите, не надо вопрос задавать. Россия без Путина, почему не без Медведева? Не готовят ли они этим самым лозунгом нам президента, опять Путина? Как, собственно говоря, вы сами к этому относитесь? Так что много тут непонятно. Мне кажется, они этим подразумевают лозунгом, что наоборот будет продолжаться этот курс от обратного, как бы. Объясните вашу позицию.
Еще раз, если мы сейчас ввяжемся в разговор конкретно о Путине, о Медведеве и о сегодняшней избирательной кампании, мы просто не сможем изложить суть теории информационной войны. Поэтому я сознательно повторю еще раз и прошу в дальнейшем пока этих вопросов не задавать. Когда мы перейдем к изложению именно этой теории, мы будем говорить конкретно уже о Путине, и тогда вы задавайте эти вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Сейчас же просто мы отклонимся от темы. Значит, иначе мне надо сейчас сбиться с рассмотрения темы демократии и рассказывать только, значит, о своем видении темы нынешних выборов, кого следует выбирать, кого не следует, кого нам подсовывают, кого, наоборот, хотят, чтобы мы не выбирали и так далее, и так далее. Поэтому я еще раз уклонюсь пока от ответа на этот вопрос и не буду излагать свою позицию, потому что иначе собьется вся логика изложения. Просто хочу понять меня правильно, чтобы вы не думали, что я боюсь ответить на этот вопрос, или у меня нет на него ответа. У меня как раз есть на него ответ. Но просто давайте все по порядку. Иначе, понимаете, как мы будем излагать математику, сразу высшую математику, минуя арифметику. Это некое противоестественно. Представьте себе, что вы начали изучать математику сразу с интегралов. Ну, глупость. Надо сначала разобраться в основах. Поэтому у нас именно серия передач, которая будет достаточно длинная, и мы все эти вопросы разберем. Еще один вопрос послушаем.
Добрый день.
Добрый.
Раиса Николаевна, Москва. Вот вы сказали, что это народное радио, это православная радиостанция. Нет, это светская радиостанция. И в какой-то степени, и, естественно, нам преподает, так сказать, православие. Но это светская радиостанция. Неправда, вы неправильно сказали.
Ну, может быть, я в чистом виде ошибся, то есть она не позиционирует себя как чисто светская, как чисто православная. Но, конечно, сильно тяготеет к православному мировоззрению. Ну, ладно, сейчас это детали вообще не имеющие отношения. Пойдем, перейдем к дальше. Сейчас пока мы вопросы несколько притормозим и пойдем дальше говорить. Итак, зачем существуют выборы? Мы постепенно начали понимать. Повторим еще раз. Выбор – это средство, позволяющее внушить народу, что он якобы сам управляет государством, сам принимает решения, сам контролирует их исполнение через посредство избранных слуг народа. Демократия была задумана как система управления людским стадом, при котором сам процесс управления осуществляется не жестким насилием, как в традиционных обществах, а мягким насилием, основанным на эксплуатации человеческих слабостей, таких как жадность, лень, трусость, подлость, страх и так далее. А сама эта эксплуатация строится на принципах внушения, манипулирования и обмана. Вот здесь надо четко себе понимать, что во всех традиционных обществах ставка делалась на жесткое насилие. То есть подразумевалось так, что если человек выступает против существующего строя, его хватают за шкирку, тянут в тюрьму, там, на виселицу, в суд, в зависимости от общества, самыми разными средствами жесткого насилия. После 1945 года вот американцы приняли решение от жесткого насилия дистанцироваться. Они его не совсем убрали, они его спрятали под ковер. А основу воздействия сделали на мягкое насилие, которое построено на использовании человеческих пороков. Пойдем дальше. Итак, могут задать вопрос, а почему, собственно, народ якобы управляет, и почему мягкое насилие – это плохо, а жесткое – это хорошо? Может быть, все-таки гуманнее эксплуатировать жадность и лень, пусть даже с помощью обмана, чем, например, сажать человека в тюрьму или тем более вешать его на осине? Резонный вопрос. Ответим по порядку. Народ якобы управляет, якобы выбирает и якобы контролирует просто потому, что большая часть людей не может даже внятно сформулировать собственные интересы, как это ни странно, кроме самых примитивных. Таких, например, народ может сформулировать такие интересы на таком уровне. Там, повысили зарплату – хорошо, понизили зарплату – плохо. Там, увеличили количество отпускных дней – это хорошо. Уменьшили количество отпускных дней – плохо. Вот. Но даже этими способами можно манипулировать. Но это мы потом поговорим. Во-вторых, народ не может самостоятельно разобраться в тонкостях, предлагаемых властью или какими-то политическими силами управленческих решений. И, в общем-то, это понятно. Народ даже за это бессмысленно винить. Ведь чтобы принять сложное управленческое решение, нужно иметь огромный объем информации, нужно сравнивать разные варианты, нужно уметь анализировать достоинства и недостатки каждого из вариантов, просчитывать долговременные последствия каждого из них. А это сложный труд. А теперь представим себе простого рабочего, который после 8 часов тяжелой работы на стройке или на заводе едет в метро или электрички домой, и, борясь со сном и усталостью, чтобы скоротать время, читает в «Московском комсомольце», скажем, статью о том, что собственность на землю с правом продажи и залога – это хорошо, а наследование земли без права продажи – это плохо. Вот скажите откровенно, способен ли квалифицированно разобраться в этой сложнейшей проблеме, по которой годами спорят даже специалисты, и принять единственное правильное решение, тем более на основании статьи? И не является ли данная статья средством, которое подталкивает его принять вполне определенное решение? А ведь завтра его могут пригласить на референдум или выборы и предложить ответить на вопрос, вы лично за продажу земли или против? Он ответит, как Бог на душу положит, или как настроение сложится, или в зависимости от того, прочитал накануне статью в «Московском комсомольце» или не прочитал. Скажем, великих шахматистов все уважают именно за то, что они умеют просчитывать последствия любого своего хода на 10 ходов вперед. Уважают именно за то, что простой человек этого делать не умеет. Он умеет хорошо работать, хорошо воспитывать детей, а просчитывать вперед на 10 ходов не умеет. А если бы все умели, то и не восхищались бы великими шахматистами. Но шахматы – это только игра, разминка для ума. А выборы и референдумы – это подписание себе и своим детям приговора, иногда даже смертного, на многие годы вперед, а иногда и навсегда. Но мы почему-то часто относимся к выборам, как к игре в шахматы. Ну, проиграл, ну и что? Сейчас прервемся на секунду, послушаем еще один вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте, Дмитрий, спасибо вам за цикл передачи этих начатых вами. Ну, Сергей Борисович совершенно правильно сказал, вот поднял вопрос ключевой, краеугольный просто. А кто мы, граждане или не граждане? Или простые гои? Вот вы сейчас нам объясняете эти все проблемы. Проблемы либо забалтываются, либо замалчиваются. Как вы считаете? Прокомментируйте, спасибо.
Конечно, проблемы забалтываются, замалчиваются, и вас стараются в них запутать и заморочить голову, чтобы вы не приняли вообще никакого решения или приняли неправильное решение. А лучше всего, чтобы вы вообще схватились за голову, сказали, я ничего в этом не понимаю, оставьте меня в покое, на выборы не пойду. Вот это ключевая функция, это тоже, кстати, одна из форм информационной войны. Сделать так, чтобы вы, значит, схватились за голову, сказали, ничего я в этом не понимаю, эта политика вообще не для меня, все это грязное, вонючее корыто, в котором купаются эти политики. Значит, пусть они и дальше там плавают, а я вообще на выборы не пойду, буду заниматься своим делом, поеду на огород. Вот, конечно, так вами манипулируют. Это тоже одна из форм манипуляции. Если они не могут склонить вас проголосовать за нужные им решения, Кто они, это мы, в смысле, это может быть любой, потому что, значит, любая сила может использовать, я еще раз подчеркну, не следует считать, что информационная война применяется только злыми какими-то силами. Она может применяться всеми абсолютно. И коммунистами, и ЛДПРовцами, и Единой России, и Справедливой России, и либералами, и фашистами, и ультралевыми, кому угодно. И властью, и не властью, и вообще зарубежными странами. То есть вас могут обрабатывать методами информационного, и многие уже освоили уже эти методы. Теперь насчет граждан. Опять же, граждане или не граждане зависит только от одного фактора. Вы граждане до тех пор, пока вы применяете эти методы на практике. То есть, если вы хотите участвовать в управлении государством в какой-то форме, пусть вы не можете там участвовать в форме самим быть депутатом там, Госдумы, предположим, или самим войти во власть. Но если вы участвуете хотя бы в форме голосования на выборах, значит, вы гражданин. Если вы уклоняетесь от участия в выборах и вообще в любой форме управления и влияния на политику, значит, вы не гражданин. Потому что, значит, гражданин по определению, это совершенно не зависит от уровня вашего дохода. У вас может быть доход 3000 рублей в месяц, а может быть доход 3 миллиона долларов, а может быть доход 3 миллиарда долларов какого-нибудь Абрамовича. Значит, но разница здесь совершенно это не имеет значения. Значит, имеет значение, хотите вы участвовать в управлении государством в той или иной форме или не хотите. Вот это единственный критерий, отделяющий гражданина от негражданина. И надо иметь в виду, что на всех, даже на тех, кто не принципиально не участвует в политике, обращаются средства информационной войны, потому что отлучение их от выборов – это как раз одна из форм ведения информационной войны. То есть вывести вас из состава граждан, то есть довести до такого состояния, чтобы вы отказались вообще принимать участие в управлении государством – это одна из форм информационной войны. А если вы все-таки хотите управлять государством, вам надо заморочить голову так, чтобы вы принимали неправильные решения в пользу противных сил. Ну или если информационная война применяется здоровыми средствами, то наоборот, форму здоровых, в направлении здоровых сил. Продолжим. Вот скажем, выбирают губернатора какой-нибудь области. Сейчас не будем говорить, кого конкретно, не хочу даже называть персонали, тем более сейчас выборы губернаторов отменены, но я в принципе сейчас хочу сказать. Или сейчас, допустим, мэра там. По каким мотивам вообще руководствуется большинство людей? Они руководствуются мотивом «нравится, не нравится». Вот мне часто в политике задавали вопрос. А вот там, скажем, там такой-то человек, он мне лично не нравится. Вот он какой-то нехороший, у него одевается плохо или там так далее. Ну, я всегда пытался людям объяснить, ну как можно подходить с критерием «нравится, не нравится» к политику, которая определяет вашу жизнь на годы вперед. Надо понимать его программу. Но большинство людей этим совершенно себя не утруждают. Ну, и, соответственно, дают возможность манипуляторам использовать различные методики навязывания имиджа различных людей. То есть того же там мэра, пэра, там, губернатора, или даже просто там директора завода, если его могут выбирать. Значит, имиджмейкеры ему создают некий имидж. И этот имидж определенным образом поддерживают. Значит, но этот имидж не имеет ничего общего с реальным содержанием. А уж тем более с линией, которую этот человек реально будет проводить. Мне много раз приходилось бывать в узком кругу профессиональных журналистов и пиарщиков, политтехнологов и так далее, и так далее. Я всегда поражался, послушав их разговоры, какое презрение они испытывают ко всему народу. Они, которые манипулируют и обманывают простых доверчивых людей, их же и презирают, не считают вообще за людей. Любимое их определение «people's hate», думаю, понятно всем. Но в ходу также немецкое словечко «Untermensch», которое в переводе с немецкого означает «недочеловек». То есть Если кому-то придется услышать выступление того же вот Глеба Павловского, которого здесь упоминали, то здесь вообще хоть святых выноси. То, что он в частных беседах иногда применяет термины, это просто, значит, нет слов им. И вот это именно те люди, которым верят миллионы людей. Которые, хотя они даже не знают их и не помнят их имен и лиц. Вот это и есть настоящая демократия, когда толпой не просто манипулируют, людей не просто обманывают, но еще и делают это люди, которые эту массу простых людей презирают и ненавидят. Теперь я попытаюсь ответить на второй вопрос. Какое же насилие лучше, мягкое или жесткое? На первый взгляд ответ совершенно ясен. Жесткое насилие хуже, чем мягкое. Но это только на первый взгляд. Все дело в том, что мягкое насилие основано на эксплуатации человеческих пороков и слабостей. Жадности, лени, страха, подлости, тупости. Это само по себе неприятно. Но еще хуже, что чтобы эффективно управлять на основе этих пороков и слабостей, сторонников демократии волей-неволей приходится эти пороки культивировать. Развивать и усиливать. Скажем, если значительная часть народа успешно реагирует на подкуп, то надо всем в обществе внедрить идею, что все продается и все покупается. И если всем это поверят, то управлять таким алчным сбродом будет проще простого. Если оружием управления является лень, то ее надо развивать и всего народа потакать этой лени, холить ее или леять. Тоже и с понятиями страха, подлости и так далее. Вы это обратите внимание, как только у нас началась демократия в 91 году, практически по всем телеканалам исчезли такие здоровые передачи, здоровые эти самые, и усилилась пропаганда низших человеческих пороков. Пошла пропаганда похоти, трусости, продажности, подлости, что все продается. А теперь представьте, что все абсолютно люди, которые живут вокруг рас, руководствуются этими принципами: жадностью, подлостью, ленью, страхом. Как вам понравится жить в таком обществе? Если вас отказываются из аэропорта Домодедово после теракта перевезти меньше, чем за 20 тысяч рублей, это еще полбеды. Но когда вы узнаете, что вас родная жена любит только до тех пор, пока ваша зарплата не спускается ниже $1000, а родной сын готов вас терпеть только в обмен на мотоцикл Honda, то тут совсем становится тоскливо жить. И это совершенно не творческое преувеличение. Именно к этому в предельном случае приводит система, называемая демократия. Кстати, в США, родине сегодняшней демократии, такие отношения стали повседневной реальностью. Вот я приведу совершенно такой личный пример. Мой отец, живущий в США, женился на мексиканке. Я его как-то спросил, а почему ты на белой женщине не мог жениться? Он мне отвечает, понимаешь, здесь белые женщины убивают своих мужей очень часто, чтобы завладеть их имуществом. А мексиканка ничего не понимает, ни законов, ни языка не знает, с ней все гораздо проще и безопасней. Вот как вам такая семья, основанная на принципах, в конечном счете, демократии? Это и есть демократия в действии. То есть для мягкого управления надо культивировать и развивать или леять жадность, подлость, лень, трусость, худшие человеческие качества. Но это еще не все. Мягкое насилие подразумевает, что надо выявлять, отслеживать и тихо изолировать те самые 5% естественных лидеров, или, как мы назвали их, возбуждающимися. Они мешают спокойно управлять остальными 95% people, как любят говорить пиарщики. Вот этих 5% возбуждающихся лидеров как раз следует применять вполне жесткое насилие, если они не хотят хавать, как все остальные people. Тут тебе и полицейской дубинкой по башке, и наручники, и в тюрьму, и в пулю в лоб от наемного киллера, или автомобильная авария. Демократия – это еще и царство серости. По крайней мере, в области политики, госуправления и в духовной сфере. Это очень заметно. Все политики при демократии как будто выращены в одной пробирке. Их, видимо, научились клонировать раньше, чем овечку Долли. Они красивые, высокие, с американской улыбкой, белозубые. Одинаково подстриженные, одинаково одетые и одинаково безликие, одинаково серые, одинаково не выделяющиеся. И главное, среднего интеллекта. Ладно, мы подходим к концу. Надо сказать, что вообще при демократии общество построено таким образом, что все общество хотят подровнять под 5% наиболее низкоинтеллектуальных людей. под 5% бездарей и тупиц. Это вот особенно наглядно проявляется в США, где как раз вся система образования и воспитания построена таким образом, чтобы эти 5% определяли, как быть всем остальным. Ну и подводя некий итог, значит, надо сказать следующее. Мы кратко, в достаточно общих чертах показали, что такое демократия, зачем она придумана. Сформулируем все это короче, подведем некий промежуточный итог. Первое. Демократия – это система власти, стремящаяся создать видимость того, что народ самостоятельно принимает решения, а на самом деле построенная на лжи, манипуляции и оболванивании народа. Демократия – это система власти, построенная на жестком подавлении талантливых лидеров и мягком подавлении масс простых людей. Причем мягкое подавление проводится путем эксплуатации, культивирования и поощрения худших человеческих пороков – корысти, тупости, лени, трусости, подлости. Демократия – это система, стремящаяся подравнять 90% средних людей на 5% самых тупых и бездарных. Это система, культивирующая серость, безликость и бездарность. Демократия – это система власти, построенная на безответственности, стремлении спрятать человека, принимающего решения, за спиной голосующего большинства. Именно поэтому демократия – идеальная среда для манипуляции людьми со стороны скрытых за занавеской и никем не избираемых людей. Мы сейчас подвели итог первой передачи. О демократии мы говорили как о среде, которая наиболее благоприятствует ведению информационных войн, о которых мы будем говорить подробно в следующих передачах. На этом мы эту передачу заканчиваем. Продолжим, встретимся через неделю. С вами был Дмитрий Терехов и передача «Промывка мозгов». Спасибо за внимание.